Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, друзья, вы слушаете Теос Медиа, микрофон атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. То есть любой человек, который не верит в Бога, или который столкнулся с каким-то вопросом, который ставит человек неверующий, мог прислать свой вопрос, и мы над ним подумаем, и мы на него попытаемся ответить. И присылать эти вопросы можно разными путями на наш сайт teos.fm, и можно присылать на нашу почту, вернее, на мою почту напрямую asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. И добро пожаловать. Но я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, благодаря которым мы продолжаем наше служение. Мы благодарны вам, тем людям, которые присылают свои 100, 200, 1000, там 500, ну, может, 1000 рублей. И как это сделать, вы можете легко увидеть на нашем сайте teos.fm. teos.fm, там будет в углу такая большая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, то мы этому очень рады. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос или Теос Медиа. Первая ссылка будет вести на страничку вот этой передачи, и там вы легко увидите, как ее поддержать. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Так, вы все время говорите, что доказательства Бога существуют, но у вас нет времени их излагать. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее? Хорошо, значит, действительно, я думаю, как бы настало время их подробнее изложить. И доказательства бытия Бога не многочисленны. Я остановлюсь только на некоторых из них. И что материализм вложен. Это тема, которая у нас всякий раз поднимается. Собственно, альтернатива теизму, с которой мы сталкиваемся чаще всего, это материализм. И материализм, вся реальность сводится к материи, которая движется по неизменным законам природы. А все остальное, включая то, что мы называем духовным, человеческая личность, наши переживания, наши надежды, наши страхи, все это результат деятельности сложно организованной материи. Как говорил нейрофизиолог Фрэнсис Крик, вы, ваши радости и скорби, ваше чувство личной идентичности, ваши мысли и надежды – это не более чем по деятельности скопления нейронов и связанных с ними молекул. То есть с точки зрения материализма сознание есть продукт мозга. И это создает материализму непреодолимую проблему, прежде всего проблему свободной воли. Вы можете поискать в интернете, есть такой известный философ сознания Джон Сёрль. Он сам атеист, он сам материалист. Он сам считает, что сознание порождается мозгом. Но он говорит о том, что это создает непреодолимую проблему. Проблему свободной воли. Он говорит, что если материализм верен, то свободной воли не существует. И это точка зрения, которой придерживаются все материалисты, которых я читал на эту тему. Докинс, Хокинг, там, сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». И отсутствие свободной воли неизбежно, потому что все наши акты, которые мы считаем свободными, есть результат какого-то очень сложного процесса в коре головного мозга. Этот процесс полностью детерминирован законами природы, и это не оставляет места для свободной воли. Ну, иногда говорят, что там может быть квантовая случайность. Не очень понятно, откуда там, собственно, взяться квантовому взаимодействию. Все-таки процессы в нейронах, они происходят на макроуровне. Но даже если бы предполагать там некую квантовую случайность, это все равно не свободная воля. Потому что если у вас в голове стоит квантовый генератор случайных чисел, это не значит, что вы принимаете свободные решения. И в то же время, как на это указывает Сёрли, человек не может отказаться от переживания своей свободной воли. Мы не можем всерьез вести себя так, будто свободной воли у нас нет. Он приводит пример с человеком, который приходит в ресторан, и у него официант спрашивает, так вам стейк или телятину? И посетитель говорит, я детерминист, я подожду, пока этот процесс в коре моего головного мозга примет решение. Но само решение подождать – это тоже акт свободной воли. Мы не можем отрицать свою свободную волю, потому что сам акт отрицания свободной воли есть акт свободной воли. И для того, чтобы вступить в какие-то дискуссии, рассмотреть какие-то аргументы, тем более для того, чтобы пересмотреть мою позицию под влиянием этих аргументов, я должен совершить акт свободной воли. То есть свободная воля – это то отрицать, что невозможно последовательно. Поскольку, ну, если очень коротко, отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Сознание обладает еще рядом свойств, которые не могут быть сведены к деятельности материи, хотя бы очень сложной. Вот я недавно читал статью одного компьютерного ученого, который задается вопросом, ну не только он задается, это очень популярная такая, значит, идея, может ли искусственный интеллект обладать сознанием. Вот, мощность компьютеров возрастает постоянно, им еще далеко до мощности человеческого мозга, но через какое-то время они по мощности человеческий мозг превзойдут. Это технологически вполне возможно такое помышлять. Будут ли обладать такие сверхмощные компьютеры сознанием? И он говорит, нет. Почему? Потому что сознание – это субъективный опыт. Это взгляд от первого лица. Сознание и интеллект – разные вещи. То есть интеллект – это способность манипулировать знаниями, это способность манипулировать своим окружением, опираясь на знания, используя при этом знания. Это можно делать в бессознательном состоянии. Компьютер обладает интеллектом в этом смысле. Но он не обладает ничем похожим на сознание, потому что сознание предполагает субъективный опыт, взгляд от первого лица. То, что человек может сказать, я переживаю этот опыт, я это осознаю, я на это как-то реагирую. Человек воспринимает себя как что-то, себя как некую отдельную сущность, и человеческое сознание обладает свойством, которое немецкий философ еще в XIX веке Франц Брентано обозначил как интенциональность, то есть, по-русски говоря, отчетность, обращенность сознания на что-то. Любая человеческая мысль, она о чем-то. Мысль, она имеет какое-то содержание. Человек помышляет что-то, он о чем-то думает, он чего-то боится, на что-то надеется, какие-то испытывает переживания по этому поводу. То есть сознание и человеческая мысль обладают вот этим свойством отчетности, обращенности на что-то. У сознания есть такой субъективный избирающий компонент. То есть я принимаю решение о чем-то думать, об этом, а не о другом. Я предпочитаю это, а не другое. И вот таким свойством интенциональности не обладает никакая материя, даже очень сложно организованная, никакой искусственный интеллект не может им обладать. Потому что вычислительный процесс, который происходит в даже самом сложном компьютере, он не обладает этим свойством интенциональности, он не обладает этим свойством отчетности. Он просто обрабатывает входные данные. Вот иногда люди говорят, что, вот знаете, с нейросети уже можно вступить в диалог, она уже ведет себя как разумный человек, тест Тьюринга уже практически пройден, то есть если человек не знает заранее про нейросети, он может беседовать с нейросетью и не заметить, что он разговаривает с машиной даже. В Гугле был какой-то инженер, забыл, как его звали, но вот он решил, что нейросеть, с которой он общается, это личность, у нее есть сознание, и за ней нужно признать человеческие права. Он на этом так горячо настаивал, что в конце концов уволили из Гугла. Но идея, что человеческое сознание, его можно вот так воспроизвести, что нейросеть будет обладать сознанием, она популярная, и она абсолютно нужна. Потому что, как говорит, например, Дэниел Деннет, пламенный атеист, он один из новых атеистов, он ни в коем случае не верующий человек, он говорит, что любой искусственный интеллект, он носит паразитарный характер, то есть нейросеть, с которой вы беседуете, она просто заходит в интернет, собирает там, чего люди говорили по этому поводу, и это подытоживает. То есть, ну и там еще залезают программисты для того, чтобы нейросеть у нас не тянула из интернета там всякую расистскую пургу, там не ругалась матом и так далее. Но в целом нейросеть, она не обладает ничем похожим на сознание, она просто подытоживает согласно заданным алгоритмам ту информацию, которая находит в сети, ту, которую создали люди. И нейросеть, которая рисует картинки, это все очень смешно, когда там ты задаешь какую-то тему, а нейросеть тебе говорит, нет, эта тема запретная, мы не будем на нее ничего рисовать. Вот правило. Но так или иначе, нейросеть, она не занимается художественным творчеством, она опять-таки ходит по сети, она собирает картинки и из них лепит какую-то комбинацию. То есть, хотя возможно имитировать до какой-то степени правдоподобное поведение человека, ничем похожим на личность, ничем похожим на самосознание, нейросети не обладают, и не обладал бы и мозг сам по себе, потому что сами по себе материальные интеракции, они не производят ничего похожего на субъективность, ничего похожего на интенциональность. Другой пример, который приводит философ Томас Нагель, причем Нагель сам атеист. Что интересно, вот философы сознания, они очень часто атеисты, и они объясняют, почему материализм не работает в качестве объяснительной парадигмы. Нагель написал еще в 72-м, что ли, году свою знаменитую статью «Каково быть летучей мышью». Я ее упоминал неоднократно в наших передачах, но Нагель приводит такой пример. Если летучая мышь, она ориентируется там у себя в пещере при помощи эхолокации, у нее эхолот есть, такой орган. У нас ничего такого нет, нет такого органа чувств. Мы не в состоянии понять, что значит воспринимать мир при помощи эхолота. Даже если бы мы полностью познали все процессы, которые происходят в мозгу летучей мыши, мы бы так и не поняли ее субъективного опыта, каково это, каково воспринимать мир при помощи эхолота. Вот это субъективное переживание, каково это, оно не может быть сведено никаким образом, не может быть описано от третьего лица. То есть мы можем знать все, что происходит в мозгу летучей мыши, и не знать, каково это, не знать ее переживания. Нагель приводит ряд других примеров. Представьте себе марсианского ученого, который не обладает зрением, у них, у марсиан, другие органы чувств, они по-другому воспринимают мир. И этот марсианский ученый может знать, как работает человеческое зрение, и иметь полную информацию о том, как сигнал там идет в нейроны, как он там обрабатывается, понятия не иметь, что значит воспринимать мир при помощи зрения. К этому близко понятие такое, как квалия. То есть квалия – это по-латыни «каково оно», субъективное ощущение, субъективное переживание того, что человек вот сейчас ощущает. И классический пример был мысленный эксперимент с некой ученой Мэри. Но он в разных формах существует. И я, наверное, его расскажу в такой форме. Вот представьте себе, что Мэри, выдающийся специалист в области света, в области исследования спектра, но она дальтоник, она не видит красного цвета. Она знает про волну красного цвета, она знает про красные предметы, она знает, у нее ассоциируется вот этот оттенок серого, у нее ассоциируется с красным. Она может сказать, что этот предмет красный, потому что у нее есть определенный опыт. Вот она знает, что вот этот плащ на картине Тициана, он ярко-красный. И для нее этот оттенок серого ассоциируется с красным. Она знает, как этот сигнал обрабатывается в мозгу. В общем, она знает все про красный цвет, кроме того, что она его не видела, потому что она дальтоник. Теперь представим себе, что врачи нашли способ ее исцелить от дальтонизма, и ее бах исцелили от дальтонизма, и она теперь видит красный цвет, как все остальные. Получила ли она некое новое знание о мире? Ну вот раньше она все знала про красный цвет, про длину волны, там, про какие предметы красные и так далее. Получила ли она новое знание о мире, когда она сама увидела красный цвет? Ну, мы понимаем, что да. Что такое субъективный опыт, субъективное переживание красного цвета, оно нечто добавляет к нашему опыту. И тем не менее, это переживание не может быть описано на языке естественных наук. Мы можем знать все о том, как функционирует там, человеческое зрение, и не знать вот этого переживания красного цвета. Ну или холода. Там, представьте себе, что человек вырос в местности там, на экваторе, где никогда не бывает холодно, ему незнакомо это переживание. Но он знает все про холод, все, что можно знать, все, что ему можно рассказать на языке науки. И вот он поехал в холодную местность и там замерз. Испытал ли он нечто новое, что-то прибавилось к его знанию о мире? Очевидно, да. Но это не может быть описано на языке естественных наук, не может быть добавлено. Обладает рядом свойств, это интенциональность, это кваля, это свободная воля, которые не могут быть сведены к деятельности материи. Они могут, это не может быть описано адекватно на языке естественных наук. И таким образом материализм опровергается любым нашим актом свободной воли. Для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. Но если материализм верен, я не могу совершить акт свободной воли. То есть материализм вот, неизбежно противоречит сам себе, потому что люди выдвигают аргументы в пользу материализма. Чтобы рассмотреть эти аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Но если материализм верен, у меня свободной воли никакой нету. То есть материализм противоречит не какому-то мистическому опыту, не опыту богопознания, не видением ангелов, там, не видением святых. Материализм противоречит нашему повседневному опыту свободной воли. Следующий довод в пользу бытия Бога. Это нравственный аргумент, он достаточно простой. И нравственный аргумент, он говорит о том, что у нас есть нравственный опыт, мы все исходим из того, что существует добро и зло, что люди обязаны поступать определенным образом, а от определенных поступков воздерживаться, и люди должны, у них есть нравственный долг поступать определенным образом. И это неизбежно вызывает вопрос, а кому должны-то? А почему должны? А что это за инстанция, которая нас обязывает? А в чем состоит разница между добром и злом? У людей могут быть разные представления о том, что такое добро и зло. Мы с этим постоянно сталкиваемся. И известный философ Уильям Уэйн Крейг, он формулирует нравственный аргумент так, что если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют, и, следовательно, Бог существует. Ну, я подробнее разверну этот аргумент. Если Бога не существует, объективность не существует. Что такое объективное? Это значит, существующее независимо от нас и наших мыслей об этом. То есть могут быть какие-то личные ценности и предпочтения. Могут быть какие-то коллективные ценности и предпочтения. Ну, например, там, не помню, по-моему, Ницше сказал о Гомере, что единственная добродетель, которая есть у гомеровских героев, это храбрость, и единственный порок, который у них есть, это трусость. То есть у Гомера есть только одна добродетель, то есть человек заслуживает похвалы, если он храбрец, но там позоры, и он трус. И в их обществе это так. И в обществе каких-нибудь викингов это так. Что единственное, за что тебя похвалят, что ты молодец, ты там полез в драку, ты всех поубивал там, ну, знаете, как в современном и сильно смягченном варианте это какая-нибудь дворовая гопота там или какие-нибудь футбольные хулиганы, что там ты молодец, ты в драку залез вообще там, дрался как молодец. Но для большинства других людей это не так. Или может быть сообщество профессиональных там воров, которые говорят, что кто лохов красиво обут, тот и молодец. Мы этого не разделяем. Ну или избитый пример, но все-таки его вспомним. Там нацисты, которые считают, что вот у них там своя система ценностей. То есть у людей есть разные представления о хорошем и плохом, кто из них прав. Для того, чтобы говорить, что какие-то люди правы, а какие-то нет, нам нужен какой-то внешний по отношению к ним всем критерий. Если суждение о хорошем и плохом – это только суждение людей, над людьми никого нет, то объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Нравственные ценности и обязательства – это то, что придумали люди. Люди придумывают по-разному. Одни люди придумывают так, другие – эдак. Нравственные предпочтения тех же нацистов меня ни к чему не обязывают. Мои нравственные предпочтения ни к чему не обязывают их. Ну, потому что, если нет Бога, единственные, кто имеют нравственные суждения, единственные, кто говорят, кто определяет добро и зло, это люди. У людей сколько людей, столько им. Следовательно, если объективных нравственностей, если Бога нет, есть только люди, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Однако, тут мы переходим ко второму пункту, объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Откуда мы это знаем? Мы постоянно об этом говорим, не можем перестать. Любые люди, атеисты, верующие, кто угодно, используют нравственную лексику, они хвалят или порицают других людей. Вот любой атеист, вы возьмите любого там, ну, там Ричарда Докинза того же. Это человек, который отрицает реальность Бога, отрицает реальность нравственного закона, при этом полон нравственного негодования на церковников. Какие церковники нравственно плохие? Но для того, чтобы быть плохим, я должен иметь какое-то обязательство его нарушить. Вот есть такая юмореска, которая давно очень ходит по сети, наверное, несколько десятков лет уже, про Хэнка, про то, как какие-то культисты, которые поклоняются Хэнку, пытаются обратить человека в свою веру, и они ему говорят: вы знаете, вот великий Хэнк, он нам запретил убивать, красть, уже свидетельствовать, прелюбодействовать и есть майонез. И человек, которого они пытаются обратить, они говорят: ну, насчет убивать и красть, я понимаю, что это плохо, а майонез-то чем виноват? И они на него смотрят с ужасом и говорят: так ты майонез ешь? Какой вообще, какой страшный извращенец, майонез ест, какая вообще бездна нечестия. И понятно, что это придумали атеисты, чтобы высмеивать христиан, но на самом деле пример хороший, потому что в случае, если Бога нет и нет объективного критерия добра и зла, любой упрек в нравственном грехе и преступлении — ты ешь майонез, вот такой ты нехороший человек. Что нам страшно не нравится майонез по каким-то нашим причинам. Ты ешь майонез, ты что, виноват? Да нет, это смешно. Я не обязан следовать вашим предпочтениям. Или если брать реальный пример, вот, например, индуисты, они не едят говядины, считают это за большой грех. Нас-то к чему-то обязывает? Нет, вот у нас пост кончился, мы ее спокойно едим. Если нет Бога, то любого рода нравственные утверждения, они носят вот именно такой характер. Нам это не нравится. И любой человек со стороны глядя может пожать плечами и сказать: и что? Вот есть там в разных культурах разные. Они считают, что священный долг семьи, там, если молодая женщина впала в буд, ну или пошли они слухи, что она впала в буд, неважно, ее убить, чтобы снять позор семьи. Это считается нравственным долгом в этом обществе. Мы на это смотрим и говорим: вот бедные дикари. А кто-то на нас посмотрит и скажет: вот бедные дикари. То есть если не существует объективных нравственных ценностей и обязательств, мы просто не могли бы сказать осмысленно, это хорошо, а это плохо, это добро, а это зло. Но мы так именно говорим. Мы не можем перестать нравственно прицать или осуждать других людей, или кого-то хвалить. Когда атеисты кого-то бронят, церковников, или хвалят своих товарищей атеистов там, за научное мужество, они исходят из того, что в мире есть объективный нравственный закон, которому люди должны следовать, что быть, например, честным – хорошо, а пребывать в мире иллюзий – плохо, что у человека есть какое-то благо и предназначение, которому одни поступки соответствуют, а другие нет. То есть люди неизбежно исходят из того, что объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Если вы поступаете против нравственного закона, вы не просто мне лично не нравитесь, а вы объективно делаете что-то плохое, что-то достойное порицания. Вот у Высоцкого есть песня, которая поется от лица советского спортсмена, и приехал для участия в соревнованиях какой-то спортсмен из Гвинеи, и его обошел, он ему проиграл. И этот спортсмен как бы поет, что «А вчера все вокруг говорили, Сэм друг, Сэм наш гвинейский друг. Вот хорош друг, обошел меня на круг. А вчера все вокруг говорили, Сэм друг». И он там заканчивает фразой «Сэм наш гвинейский брут». То есть юмор этой песни в том, что мы понимаем, что бессмысленно же упрекать спортсмена в том, что он у вас выиграл. Он, конечно, вас огорчил, вы оказались в неприятном положении проигравшего, но он не виноват, нет смысла его упрекать в этом. Он не нарушил нравственный закон. И поэтому нарушение нравственного закона, оно не зависит от того, нравится оно мне или нет, полезно оно мне или нет. Всякий раз, когда мы человека в чем-то обвиняем, мы исходим из того, что существует объективный, независящий от нас нравственный закон, мы должны его придерживаться. Но раз есть закон, значит, есть законодатель. Есть кто-то, кто налагает на нас обязательство поступать определенным образом. Есть кто-то, кто определяет нашу подлинную цель и предназначение. И какие-то наши поступки этому нашему предназначению соответствуют какие-то ему. Таким образом, всякий раз, когда мы произносим нравственные суждения, мы указываем на реальность нравственного законодателя. Еще один аргумент – это космологический аргумент. И значит, усвоил, но это стоит приложить некоторые усилия, чтобы его понять. И космологический аргумент, он существует в разных формах. Его выдвигал Аристотель, потом его развивал Фома Аквинский, потом Лейбниц. И выглядит он примерно так, что любое событие имеет причину. Ну вот, в одной из своих форм. Любое событие имеет причину. Мы не верим в существование беспричинных событий. То есть если мы находим, скажем, на столе кролика, то мы начинаем думать, откуда кролик взялся. Может, это фокусник тут с кроликами фокусы показывает. Может, кролик убежал из зооуголка, который в соседней школе. Может быть, у меня галлюцинации, это психическая причина. Я вижу кролика, которого нет. Но в любом случае, у того, что я вижу кролика, у того, что он тут появился, есть причина. Никто не скажет, ну, это беспричинно произошло. Когда люди расследуют преступление, ну, вот если кто любит детективы, никто же не говорит, что, ну, это произошло само собой. Ну, знаете, вот, да, там известный преступный авторитет, там, это, Коля Злой, найден с кинжалом в груди, ну, просто так получилось. У этого нет никаких причин. Мы понимаем, что любое событие, оно имеет причину. Возникновение Вселенной есть событие. Вселенная, она не существовала всегда. Ей порядка 13,7 миллиардов лет. Вселенная нуждается в причине для своего возникновения. Что это за причина? Как мы можем ее описать? Эта причина должна быть достаточно могущественной, как минимум, чтобы привести Вселенную в бытие. Эта причина должна находиться вне самой Вселенной. Ну, естественно, там. Знаете, когда говорят, что законы гравитации объясняют возникновение Вселенной, это логическая ошибка, потому что любые законы природы, они существуют только внутри уже возникшей Вселенной. Законы природы – это описание тех регулярностей, которые мы наблюдаем во Вселенной. Они ничего сами по себе объяснить не могут. И вот Вселенная нуждается в причине, эта причина находится вне пространства, вне времени, и эта причина обладает свободной волей, потому что как объяснить возникновение Вселенной во времени, если причина вечная? То есть вечная причина, она обычно порождает вечное следствие. Вечный мороз, там вечный лед. Для того, чтобы вечная причина могла породить Вселенную во времени, нужно, чтобы она обладала свободной волей и приняла такое решение. То есть из того, что Вселенная имеет начало, следует, что у нее есть причина, и эта причина вечная, могущественная и обладает свободной волей. И это кто-то очень похож на Бога. Следующий аргумент – это эстетический аргумент. Когда я читал книжку Кристофера Хитченса, такой очень-очень сердитый атеист и очень был такой публицист, известный своим яростным стилем, он призывает взглянуть на фотографии, полученные при помощи телескопа Хаббл, всех этих удивительных туманностей, галактик, насколько это все, насколько они прекрасны, они завораживающие, они повергающие в трепет. В общем, они вызывают гамму чувств. И Хитченс предлагает нам эту гамму чувств тоже испытать. И тут неизбежно возникает вопрос. Вот это переживание красоты, таинственности, величия, трепета, оно соответствует чему-то реальному в самих этих галактиках. Потому что с точки зрения естественных наук, там туманность Андромеды, она же не обладает таким свойством, как красота. Красота – это не из языка естественных наук. Красота – это не про материю. С точки зрения науки туманность Андромеда обладает размером, светимостью, массой, движением относительно других тел, спектром, то есть другими свойствами, которые могут быть описаны на языке физики. Но когда мы говорим, что туманность Андромеды прекрасна, мы тем самым говорим, что она обладает свойством, которое не сводится к физике. Свойством, которое не может быть описано полностью на языке естественных наук. Таким образом, есть нечто, что выходит за пределы материального мира. Наше переживание красоты на это указывает. Но это так называемый объективный эстетический аргумент. Есть еще субъективный эстетический аргумент, который говорит не столько о реальности красоты в мире, сколько о нашем переживании красоты, о том, как мы ее чувствуем, откуда в нас переживание красоты как ценности. Вот с точки зрения натурализма, все в нас выработалось в ходе эволюции. Все. Все полностью. В том числе наш разум, наше сознание, наше переживание красоты. И мы можем объяснить таким образом только, ну, очень некоторую часть. Ну, хорошо, лица противоположного пола представляются красивыми. Это понятно, это эволюция, это гены хотят продвинуться, там ладно. Там, вид накрытого стола радует глаз, или какой-нибудь фрукт там красиво выглядит, хорошо, там, понятно. Это опять-таки эволюция, она нас учит кушать и не зевать. Но та же самая туманность Андромеды, она не имеет никакого отношения ни к питанию, ни к размножению. Или красота осеннего леса, или большинство примеров красоты, которые вообще никак не связаны ни с размножением, ни с питанием. И мы воспринимаем красоту как некую объективную ценность. Например, мы считаем, что какая-то прекрасная местность, она должна сохраняться, там должен быть национальный парк, хотя там было бы с прагматической точки зрения гораздо лучше устроить завод по переработке там чего-нибудь. И от этого будет польза, рабочие места, там экономика процветет. А нет, надо сохранять этот прекрасный лес и озеро. Почему? Потому что у нас есть переживание красоты, и это переживание красоты невозможно объяснить с точки зрения эволюции. Потому что эволюция – это гонка за продвижение своих генов. Тут на звезды любоваться некогда. Эволюция не поддерживает чего-то бессмысленного с точки зрения этой гонки. А именно переживание красоты – это нечто вполне, вполне себе бессмысленное. То есть вот это эстетический аргумент. Следующий аргумент – это аргумент о тонкой настройке и под видом телеологического аргумента от слова «телос» греческого «цель». Вселенная настроена таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Относительно недавно, где-то уже во второй половине 20 века, ученые обнаружили, что существование жизни во Вселенной требует очень тонкой настройки. Существование жизни на Земле, начать с этого, Земля должна находиться на определенном расстоянии от Солнца, она должна вращаться вокруг своей оси с определенной скоростью, около Земли должна находиться Луна, чтобы оттягивать космический мусор, атмосфера должна защищать поверхность Земли от некоторых форм излучения, магнитное поле должно быть таким, чтобы удерживать, опять-таки, жесткие ионизирующие излучения и поддерживать жизнь. То есть Земля должна быть очень тонко настроена, чтобы поддерживать жизнь. На это обычно говорят так. Ну, вы знаете, на самом деле Вселенная, она же невероятно огромная, там очень много планет. Этих планет не годится для жизни. Но поскольку их очень и очень и очень много, и там вообще какое-то немыслимое количество, на какой-то из этих планет случайно так сложилось, возникли условия для жизни пригодные, случайно так выпало. На этой планете, естественно, возникла жизнь, потому что где еще она могла возникнуть? И мы смотрим, удивляемся, говорим, а как вот, как все тут под нас сделано? На самом деле все наоборот. Случайно возникли очень хорошие условия для жизни, и, естественно, жизнь развилась именно у нас, а в других местах она не развилась, и поэтому там никто не удивляется. Но этот довод, он не работает в отношении Вселенной в целом, потому что настроена должна быть не только Земля, но и Вселенная как, значит, как целостность. Например, ряд констант, которые описывают законы физики, они должны обладать именно таким значением. Они сами по себе не являются частью законов, их находят из эксперимента. Заряд электрона, соотношение сильного, слабого электромагнитного взаимодействия. Ну, например, сильное взаимодействие, оно удерживает нуклоны, то есть протоны и нейтроны в атомном ядре. Если оно было бы немножко слабее, оно не могло бы удержать протоны в ядре, и у нас был бы только водород из всей химии. Соответственно, у нас не было бы жизни. Если бы оно было немного сильнее, то у нас было бы очень много тяжелых элементов, но химии бы тоже не было. Для того, чтобы могла существовать химия и жизнь в нашем привычном виде, необходимо, чтобы сильные электромагнитные взаимодействия соотносились очень, очень четко. Там должна быть очень тонкая настройка. Причем факт тонкой настройки по ряду параметров признают абсолютно неверующие люди. Это не что-то такое, что только во что христиане верят. Это то, что ученые знают, причем знают об этом неверующие люди абсолютно. Стивен Хокинг атеист, жил и умер атеистом, и он пишет, что да, вот есть тонкая настройка, мы не очень знаем почему. Ричард Докинс, который яростно атеист, тоже признает, что да, но есть тонкая настройка. Мы пока не знаем почему, но мы, наверное, это выясним. Наука это потом откроет. Но так или иначе, существует факт тонкой настройки, что Вселенная определенным образом подогнана под нас. И обычно неверующие люди, они это пытаются объяснить тем, что существует очень много разных вселенных, которые случайным образом варьируются, и мы, естественно, оказались в той, которая благоприятна для жизни. Но это уже не наука, это уже метафизическое предположение, потому что мы не можем получить никаких эмпирических данных из этих вселенных, там просто не получится, ну, с ними нет связи, в принципе, и не может быть, потому что это другая вселенная. И таким образом у нас есть выбор верить в Бога, который все намеренно настроил, или верить в мультивселенную. В пользу Бога у нас есть ряд других доводов, в пользу мультивселенной нет. Следующий аргумент – это исторический аргумент в пользу бытия, в пользу вот, христианства. Бог открыл себя в личности и деяниях Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Такое историческое событие. И откуда мы это знаем? Ну, прежде всего, мы можем посмотреть на то, что мы знаем с точки зрения истории, что мы знаем с точки зрения науки. Новый Завет, его исследует множество ученых, в том числе неверующих, в том числе критиков христианской веры. Есть, я постоянно их поминаю тихим добрым словом, Барт Эрман, Герт Людеман, оба бывшие протестанты, оба отступники, оба критики христианской веры, оба признают, что Иисус, несомненно, существовал как личность. И вообще то, что Иисус существовал как личность, это есть предмет согласия научного консенсуса у всех, кто вообще профессионально занимается исследованием Нового Завета. То есть это то, что мы знаем из истории. Это то, в чем согласны в том числе совершенно неверующие историки, неверующие библеисты. В чем они еще согласны? Что Иисус умер на римском кресте. Никто в этом не сомневается. Ну, кроме мусульман, но у них свои причины, они не связаны, собственно, с историей. Известно, что вскоре после его смерти его ученики, апостолы, стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Сам факт проповеди апостолов – это никем не оспариваемый исторический факт. Все знают, в том числе неверующие, что вскоре после смерти Иисуса апостолы начали горячо проповедовать, возвещать, что он воскрес из мертвых. Возвещали, несмотря на преследования, угрозы, пытки, казни. Многие из них умерли насильственной смертью. Факт тот, что они твердо стояли на том, что он воскрес, они его видели воскресшим. Что на это говорят неверующие? Они говорят, ну, мы не знаем, что там произошло. У нас нет внятного ответа, что произошло. Ну, не воскрес же он на самом деле. То есть люди, которые являются материалистами по своим убеждениям, они отвергают воскресение не на основании рассмотрения данных, а на основании заранее принятой философской позиции. Эта философская позиция, как мы уже сказали, ошибочна. И у нас есть не очень много вариантов, чтобы объяснить поведение апостолов. Либо они сговорились и врут, но в это сейчас никто, собственно, не верит, потому что поведение апостолов – это не поведение обманщиков, это поведение людей, которые искренне убеждены в том, что они говорят. Либо у них галлюцинация, они, значит, привиделось все. Привиделся воскресший, который им являлся на протяжении 40 дней. И он настолько капитально привиделся, что они пошли за эти видения умирать. И тут тоже, конечно, большая проблема с этой версией из-за того, что куда тело делось, во-первых. Потому что, ну хорошо, вот в видениях явился Иисус, почему-то они решили, что он воскрес, что-то так замкнуло в мозгах. Но им достаточно было пойти убедиться, что тело лежит на месте, для того, чтобы все эти галлюцинации кончились, толком и не начавшись. И галлюцинация – это по определению явление индивидуальное. У вас не может быть коллективной галлюцинации. Если я выхожу на улицу и вижу там розового слона, ну, я думаю, я очень удивлен. И я думаю, что, может быть, я брежу, может быть, у меня что-то нарушилось в голове. Но, оглядевшись вокруг, я вижу толпу народа, которая тут же смотрит на этого розового слона с большим удивлением. Я понимаю, что да, вот поскольку розового слона вижу не только я, розовый слон не является моей галлюцинацией. Он является чем-то весьма необычным явлением в Москве в это время года. Но поскольку его вижу не только я, но и еще десятки других людей, это не галлюцинация. Вообще, когда мы отличаем галлюцинацию от негаллюцинации, самый простой критерий – видят ли это другие люди. Галлюцинация, как и сон, это вещь строго индивидуальная. Поэтому коллективная галлюцинация – это тоже не работает, не объяснение. И у нас остается самое очевидное, самое напрашивающееся то, что апостолы нам говорят правду, и Христос действительно воскрес из мертвых. Я помню, как я беседовал с одним человеком, он историк по образованию, он атеист. И я ему говорил, что, ну вот вы знаете, если бы любое другое событие в истории, там, какая-нибудь битва или там, коронация, или смена династии, или еще что-нибудь, было подтверждено исторически так же хорошо, как воскресение Христа из мертвых, вы бы в нем не сомневались ни единой минуты. Он говорит, да, конечно, я бы не сомневался ни единой минуты. Но никакое другое событие, оно не требует от меня, чтобы я пересмотрел всю мою жизнь. То есть проблема с верой в Бога не в том, что она не обоснована, нет, совсем не в этом. В том, что признание реальности Бога, признание его реальности, его откровения в Иисусе Христе предполагает то, что я готов открыться навстречу очень серьезным переменам в моей жизни. И тут человеку кажется, ну, по внушению лукавого ему это кажется, что он чего-то потеряет, что жизнь, к которой он обратится, она будет чем-то хуже, что он лишится каких-то радостей жизни, что христианин – это человек, который ходит все время как будто убитый горем, что он должен быть мрачным, унылым, и вообще тут вылезает куча и куча возражений уже не интеллектуального совершенно характера, а просто человек боится, что Бог пришел для того, чтобы что-то у него отнять, что Бог пришел испортить ему жизнь. И тут, конечно, нужно поверить, что Христос приходит не за этим. В Евангелии сказано, что вор приходит за тем, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. То есть Иисус Христос приходит для того, чтобы даровать нам жизнь с избытком. Бог создал нас для того, чтобы мы были очень-очень-очень счастливы. Ну, потому что Бог очень счастлив. Он, как Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, обладает полнотой любви, полнотой радости, полнотой блаженства. И Он из чистой щедрости хочет поделиться этим с другими. И Бог нас создает специально для того, чтобы приобщить нас той вечной жизни, вечной любви и вечной радости, которой обладает Он Сам. Подобно тому, как счастливая семья приводит в мир детей для того, чтобы они были счастливы, чтобы их любить, чтобы они были счастливыми детьми в этой семье. Бог творит нас для того, чтобы мы были счастливыми детьми в его семье. Это счастье, оно не может быть, однако, навязано. Мы можем его принять или не принять. И наша трагедия, наша беда в том, что мы ее не принимаем, потому что мы противимся Богу, в том, что мы все время следуем внушению сатаны, который сказал, что без Бога нам будет как-то лучше, как-то веселее. И вот эта попытка искать счастье где-то в ней, помимо Бога, она и приводит нас в то бедственное состояние падения, в котором мы находимся. Но Христос нас не бросает в этом состоянии. Он пришел, Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и Он дарует жизнь вечную, блаженную, дарует воссоединение с Богом каждому, кто об этом попросит, каждому, кто обратится к Нему с покаянием и верой. И вот этот дар мы, собственно, и проповедуем со времен апостолов. И как только мы начинаем просто думать, а правда ли это, оказывается, что это правда. И это стоит того, чтобы это подробно исследовать, чему я вас всех и призываю. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».